Слава нашему Господу! Имеем опять возможность встречи. Сегодня в начале собрания мы читаем притчи, 27 глава, стих 22. Ну, посмотрим дальше. И будем молиться. Дальше у нас тема «Господи, помоги предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии». Очень серьезная глубина. Притчи 27-22. «Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его». Это там, ну, безвыходное, безвылазное состояние. Ну, некуда уклониться. Зерно в ступе, когда пестом толчешь, ему некуда уйти. Оно на месте остается. То есть оно обязательно попадет под то, чтобы его разбили, раздавили, растолкли. А вот по-другому звучит так. А что это за такое бесовское, как сказать, сохранение и охранение глупости, и человек хранит эту глупость в своей внутренности. И вот я так вот его месишь, у меня ничего не получается. Бог показывает, говорит, есть вопросы, от которых так просто не освобождаются. По-другому, если принципиально рассматривать, любая духовная зараза, любого духовного вида греха, от нее просто человек не освобождается. Написано в Священном Писании в Новом Завете, от суетной жизни, не от грехов, не от безобразия, не от беззаконий, от суетной жизни. Ну что такое суетная жизнь? Ну это человек, которому необходимо, вот живой думает вот о живом. А что такое живой о живом? Кто его знает, что за живость считается? И получается, пока человек во плоти, вот он думает об устроении плотских вопросов. Смотри, говорит, чтобы попечение о плоти не превратить в похоти. С другой стороны, говорит, это наслаждения житейские, заботы житейские. Понимаете, необходимости, они, говорит, заглушают доброе растение. И потом такие бурьяны, выше, чем рост человека бывает. Я думаю, такие, видали бурьяны? Вот земля раньше была какое-то растение, и оно засохло, или его выкорчили по каким-то соображениям. Ну, святое место пусто не бывает, а пустое святым не останется. Бурьяны, откуда они берутся, их никто не поливает. Вымахивают выше роста человека, аж солнце закрывают. Вот удивительно. Это получается, есть такие вопросы, от которых, чтобы мы хорошо понимали, какие это такие вопросы. Если от суетной жизни, преданной нам от отцов, от наших родителей и прародителей, необходимо нам быть искупленными драгоценной кровью Иисуса Христа, нетленным, золотом и серебром. Даже от суетной жизни, ну тогда можно себе представить от грехов, беспределов, беззаконий, насколько серьезнее искупление и выкуп. А по-другому ставится такой вопрос, насколько полнее должно быть. Дело в том, что если в мешке много было гнилых картошек, и вот мы от всех, кроме одной гнилой, очистились, что дальше будет с этим мешком? Ну, если было много, то он быстрее бы загнил полностью. Но раз мало, то он никуда все равно не денется, он сгниет весь. Или я что-то новое говорю? Ну, хозяйки знают. Правда, современная технология так обрабатывает картошки, что они долго не гниют. Но все равно начинают гнить, никуда не денутся. Это правда. И вот эта одна гниль, если ты ее не уберешь, она тебе все разложит. Потому что там есть бацилла, или зараза, или как назвать ее, понимаете? Гнилостность вот эта вот. И вот она куда перейдет, о то и будет. Дальше, 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 дальше. Знаете, я смотрел на цитрусовые, вы тоже смотрели, на лимоны, скажем. У них, понимаете, во-первых, этого эфира столько, а во-вторых, там, понимаете, масло существует в этой шкурке апельсина, мандарина или лимона. Парадокс. И он пыль пускает синеватую такую. Никогда не замечали? Эта синеватая пыль убивает и эфир, и достается жиру. Ну, растительному маслу в шкурке. И оно через шкуру пробивает, и следующий портится. Суетность от суетной жизни, искупление кровью нашего Господа Иисуса Христа. А если не до выкуп произошел? Вопрос по-другому. Если человек по определенным причинам находится, как написано в Священном Писании, покамест не заплатишь, до последнего кадранта не выйдешь. А если умудришься не доплатить до последнего кадранта и выйдешь, что дальше будет, скажите, пожалуйста? Малая закваска заквасит по старой или по новой, как назвать? Дальнейшее, кто его знает, во что выльется, как бы еще не похуже. Из практики того, когда нечистый дух, а что, чистый, что ли, ну, бесовский дух, выходит из человека, и место остается незанятым, то потом последствия бывают 7 раз хуже, или плюс 7 на 7 раз хуже. Он идет, берет 7 злейших. Значит, если он один чудил, что-то такое, понимаете, немножечко, не очень сильно выдавал, то этот каждый из 7 следующих во много раз злее этого, который до сих пор был. И потом это зло во много раз больше, чем у этого, еще умноженное на 7 демонов. Ой, что будет, это же букет будет. Это, знаете, посеял ветер, пожнешь бурю. Глупость. Скажите, пожалуйста, а когда мы вот замечаем в наших детях, ну-ка, глупость за глупостью, как наша реакция бывает? Реакция либо оно перерастет, переродится, либо бесит нас, по-другому не скажешь, и чуть ли не до проклятий доходит. И бывают родители, дедушки, бабушки говорят еще с таким остервенением свои внутри, да вы все у меня одержимые! И с этого момента начинается одержимость. Если до сих пор она недалеко была или близко подходила, то теперь она уже имеет пропуск узаконенный. И особенно тем, кто более главный по отношению к этим детям. Что это значит? Ну, в свое время было сказано, пророк Самуил говорит Саулу, будущему царю, скажи своему слуге, чтобы пошел вперед. Слушай, дедушка, пророк, ну ты же уже дедушка без малого, да, если у меня там есть отец и тому подобное. Вот, ну старец, надо понимать так. Ну, ты бы сказал бы, а, деточка или подросток, как? Но там не было этого разговора. Послушай, твой слуга, не мой слуга. И поэтому распоряжение власти Богом, наделенной родителем, когда родитель опровергает это или игнорирует, и когда дьявол возмущает через безобразие и глупость детей, то такая форма, о, то и будет. Да вы все у меня вот такие разытакие, или ты вот такой разытакий. Вот держись, вот то, что ты приклеил, то оно и будет. Долго не отцепится, не отойдет. Сегодня не об этом. Значит, либо мы не хотим замечать, сознавать это, либо мы вот такую форму выбираем. Но правильно, единственный вопрос, увидеть это и принести Господу со слезами, и притом не один раз. Надо было 7 окунаться прокаженному Нейману, надо было стрелы в пол бить, или всаживать, или стрелять до 6-7 раз, не меньше. Серебро, золото переплавляется, насколько известно, не менее чем 7. Это серьезнейшие вопросы. Поэтому вот тут бы серьезно обратиться к этому вопросу и вопиять. Боже! А я теперь такой вопрос. Подожди. Прежде чем будем вопиять, зеркало, и смотрим. А в кого это такие деточки у нас с глупцой? С жилкой глупости, настырности, упрямства и упорства. Умноженная на глупость. Ну, скажите, пожалуйста, в кого? А вопрос следующий. А мы, когда принимали Христа, мы за вопросы глупости и действия глупости, и плоды глупости каялись, приносили молитву с отречением? Мы просматривали свою жизнь, где мы проводили или показали себя не мудрыми, а глупыми. Ну, Соломон показал себя мудрым, а потом внушил своему сердцу отречься. Ну, значит, если ты показал мудрым, а потом отрекаешься, значит, это было минимум глупо, а посерьезнее безумно. Ну, так, нет? Дальше, нездравомыслящее, ложно. Ну, в свое время написано, он сказал чудные слова, это было действительно так. Оно так было вначале, надо понимать. Как оно сохранилось, продолжилось дальше, это уже детали. Я получил, говорит Соломон, неложное познание всего существующего. Так, а как вопросы, в которых ты теперь отрекаешься, внушаешь сердцу отречься, значит, ложное. И каждый раз ты свой дух в темницу садил, это томление духа, суета, сует, и томление духа, суета, сует, от этого нужна драгоценную кровь Иисуса Христа, чтобы тебя искупить. А ты раз за разом делаешь хуже и глубже. Ну, значит, как понимать, ты считал, что это мудро, теперь это глупо, это мягко сказано. Безумно, это более точнее, да, правда? Разум здравый, верный, у всех исполняющих заповеди. Соломон, позволь, а что это с народов окружающих, которые Бог сказал, запрещено? А ты с них берешь первых жен. Ну, не первая, первая там, конечно, это с этого Египта была взята. Так, дальше. А потом они, каждый из них, запросы ставят, сделай, говорит, мне капище для моих богов. И вот он их уважает, этих богов, уваживает этих богов и своих. Ну, кто они ему? Сожительницы, жены, как правильно назвать? А потом надо еще, чтобы вместе пойти туда, а потом надо жертвоприношение принести. Ну, позвольте, это глупость, безумие, это здравомыслие. Глупость? А как глупость уживается у народа Божьего? Скажите, пожалуйста, простой пример глупости, почти процветающий во всех домах, особенно в тех, у которых тупые ножи. Ты о чем? О кухне. Так написано в Священном Писании. Если затупился топор, то мудрость может это исправить. Как исправить? Заточить. А когда мы точим? Тогда, когда начинаем работать. Это еще одно с ума сшествие. Которое в Священном Писании говорит о вопросе, что это не мудрость. Мудрость знает, как заточить топор. А только топоры мудрость умеет затачивать, а ножи нет. Ну давайте, я себя, ты себя, давай, мужья, жены, проверяйте. Если Священное Писание говорит о вопросе, что если затупился топор, и мудрость может его исправить, то затупленным оставляет глупость. Мы когда-нибудь в жизни придавали значение, что у нас гнездится глупость? А потом у нас будет сердитость. Что за ножи? Надо скорее приготовить обед. Надо скорее сделать то, пятое, десятое. А они все тупые. И начинаем бегать, искать, как это точить. И начинается свистопляска. Позволь, что ты сказал? Ну так говорит Священное Писание. Если мы не можем эти вопросы признать, что это есть глупость, и это есть отсутствие мудрости, значит, у нас еще покрупнее гнездятся проблемы и вопросы в нашей жизни, стиле, хождении, внутренности, мышлении. И мы такого добра в кавычках передали нашему наследию. Ну, Божьей правде надо в глаза смотреть. Если мы не можем это признать, это первый признак, что у нас сидит еще кудла гадючая, изворотливость. Значит, у нас похождение глупости, потому неудивительно, когда мы в детках видим глупость. Это детство, что ты хочешь, брат Сергей? Да ничего не хочу. Или от этой глупости будет избавление посредством искупления крови Иисуса Христа. Или глупость и суетность вот этого ума, это будет умопомрачение сплошь и рядом. И получится, физические вопросы, плотские вопросы для этих детей, подростков будут стилем жизни. Потом они в дальнейшем, я не помню, в каких-то темах мы с вами исследовали, они вот такого рода зачатые, рожденные, воспитанные, возросшие по плоти. Они будут гнать рожденных по духу. Значит, любая мысль по духу, он ее гонит, она ее гонит, эту мысль. Любое чувство по духу, чтобы насладить дух человеческий, чтобы дать питание духу человеческому, чтобы быть победителем над плотью, дух плоти, противиться плоть духу. Будет гнать, значит, плотью будет подавлять. Там будет вожделение бушевать. Какое из них вырвется наружу, какое более продуктивное будет, и какое больше, знаете, погоду будет создавать. Но бывают моменты, когда нитка втрое скрученная бывает. Оказывается, не одно вожделение, а уже их трое. Ну, а тот один бес решил, что он в одиночку не будет, один в семью переплетется. Ну-то одержись. Назад возвращаемся. Итак, видим в детях нашу глупость. Ну, это же отпечатки наши, да? Ну, или мужа, или жены, или мужа с женой вместе, или кого-то меньше, кого-то больше, или кого-то одного, но не другого. Ну, давайте. Значит, кто-то в этом остался, приняв Иисуса Христа. Отсюда следующий вывод. Ужас заключается в том, что когда Бог Духом Святым будет давать какие-то глубокие, большие советы и открывать какие-то вопросы, человек это сокровище будет брать, бросать под ноги и затаптывать. И будет набрасываться на того, через кого пришло это благословенное пожелание, благословение передачи этих истин. Дальше дойдет до такого состояния, что будет гнать все эти мысли, чувства и хотения, которые от Господа, и будет, знаете, продуктивен. Вот что-то доброе скажешь, такой тупой, такая тупая, никак сообразить не могут, туда говоришь, а в другое место идут, что-то просишь тебе, что-то другое приносит, все наоборот делается. Мы понимаем, что когда человечек этот вырастет и станет в таком состоянии, не дай Бог, в таком состоянии, не дай Бог, но станет членом церкви через водное крещение, сухой грешник или сухая грешница станут мокрыми. Мы понимаем, что такой беспредел будет в остальных духовных вопросах на предмет созидания. Как же это царственное священство будет созидать свою внутренность? Да никак. И не дай Бог, такой женится или за кого-то выйдет замуж, еще из церкви, из собрания народа Божьего. И потом вторая половина, когда будет терзаться и мучиться, и будет говорить, ну давай почитаем, давай помолимся. Да как ты надоел, как ты мне надоела с этим чтением Священного Писания. Да что такое, целый день на работе, а еще надо беседовать, рассуждать. Думай. Во что это дальше выльется? Скажите, пожалуйста, какие деточки будут? Но вот темы, толки глупого в ступе, знаете, как это звучит? Для меня так, условно, ладно скажем, Слово Божие – это меч обоюдоострый. Дальше – это молот, это тесало, это огонь. Но молот и тесало, камень берешь, и его, когда обрабатываешь молотом и тесалом, то ты камню придаешь форму, либо для камней, которые в Иерусалиме будут ставиться в основание храма, в стенах храма, то есть они будут квадраты, прямоугольные, но это уже детали. Они должны быть подогнаны точно. Либо будут каменные водоносы. Это значит, будет снаружи форма кувшина, дальше его за что-то нужно таскать. Значит, похоже, что там будут выбиты кольца, ручки, за что ты будешь брать, либо будут такие опоры, в которые ты вставишь шесты на плечи взять, потому что тяжесть будет неимоверная. В той стране, да и в этой, ну, сейчас в этой стране весами не пользуются, а в той раньше пользовались, а бутылка пол-литровая с водой, она давала 900 с лишним грамм, или 800 с чем-то, ну, по 900. Ее считали за килограмм. Пол-литра и пол-кило стекла. И она тонкая. Каменный водонос, ой-ой-ой. Ревека, знаете, на плече водонос каменный несла, это чтобы она туда 10 литров воды залила, это 10 килограмм должно быть веса, это вот 20. Ого, богатырша. Значит, там поменьше что-то емкость была. Значит, она там бегала туда-сюда, пока месть верблюдов напоила. Итак, каменные водоносы. Так значит, чтобы каменный был водонос, то тесало и молот должны войти куда? Во внутренность этого будущего сосуда. Священное Писание говорит, возьму у них из внутренности сердце каменное. Это я буду высекать, говорит, ну так, если выразимся, каменное сердце из будущего каменного водоноса. И дам платяное. Платяное, то есть вмещающее. Ну, назовем пока пустотелое, не от слова пустое, а от слова имеющее вмещаемость. Каменное сердце, туда молот заходит, и тесало. То для меня звучит, ступа – это место, где Бог Словом Божьим, пестом, пестиком, выбивает все твердое и размельчает. И вдруг стаж пребывания такого человека в поместной церкви 10, 20, 30, 40, 50 или больше лет – и сколько Слова Божье, если образно говоря, как молот и тесало, хочет, понимаете, эту каменную внутренность выбрать. Толки глупого в ступе пестом вместе с зерном, не отделится от него глупость его на протяжении всей христианской жизни. Или о чем здесь говорится? О каком периоде времени, жизни, хождения человека здесь говорится? Вы знаете, для меня звучит так. Я дал ему время, или дал я ей время, говорит Господь, но человек не отделился. Вот была молодьба, было веяние, ведь там же цепом бьют, не цепью железо к железу соединенное, а ручка деревянная, кожаный ремешок и маленькая, ну, по размеру колотушка деревянная. И вот она на кожаном ремешке движется, когда бьешь, цеп называется, насколько я знаю. И вот лежит перед тобою сноп, ну, наверное, так или как, я никогда не делал, ну, вот как видел, понимал. И этим цепом выбивают это зерно. И потом отделяют. И вот когда оно отделится, потом уже с ним решают все остальные вопросы. Это, ну, какое-то время дано, чтобы отделить. И вот он говорит, я веял, вот так вот бил, понимаете, ну, как там делается этот процесс? Он говорит, злые, они отделились. Господи, ты о чем? О чем или о ком? А, это злые люди из собрания, злые в собрании праведных. Минуточку, ну кого-то, видать, злым в собрании праведным, это один вопрос. А не являемся мы злыми в собрании праведных? Давайте. Как у нас дела со злом? У нас были как-то темы очень серьезные на эту тему, на этот вопрос. Это получается, Бог хочет, чтобы в нас были чувствования Христовые, но если их нету, значит, ну тогда не Христовые чувствования, а все остальное. Ну правда же, все остальное. Значит, и поломаем, и доломаем, и затопчем, и заглушим, и не увидим, и не заметим, и сколько нас не толки. И вот мы за годы хождения в собрание, в зависимости от того, в какое собрание ходим, становимся приспособленцами. Что такое приспособленцами? Хамелеонами. Что такое хамелеон? Вот половина тела на одну расцветку залез, а вторая половина на другой расцветке. И сразу, хоп, и две расцветки. А если он залез на три расцветки, ну, надо понимать, что будет и три. А если лапка туда, лапка сюда, значит, еще парочку расцветок, еще одна, еще другая лапка. Ну, короче, все цвета радуги. Ну, это называется притворство любви, притворство нервности, притворство надежды, притворство веры. Ну, притворство здравомыслия и так дальше, притворство мудрости. Все эти вопросы, которые Бог желает, чтобы это был, как сказать, ну, полная палитра, из чего Бог хочет нарисовать живую картину своего образа в нашем образе, отпечаток, подтасовка. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, так и говорит, вообще удаляйся. Подождите, но если на процент бросить, согласно Священному Писанию, и на весах Божьих взвесить, ой, вы знаете, повальный процент, имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся. Ты о ком? О подделке. О подделке. Сегодня, вы знаете, мы должны в теме коснуться очень серьезнейшего вопроса. Как продолжение предыдущего, последнего момента, когда мы, вот, запустение, мерзость запустения. И Бог когда показал вопросы, что такое мерзость запустения, ой, вы знаете, по-другому не скажешь, повальный процент. Чего? Мерзости запустения. Как? Ты о чем? Да переполненные бывают молитвенные дома и скамейки, понимаете, да-да-да-да-да. Где переполненные, потому что там правда Бог действует, а где переполненные, потому что там ложь действует, и ложность, и так дальше. Да, мы это с вами увидим. Бывает, за Господом многие ходят, пока он не сказал глубоких истин. Как он сказал о теле, кто будет есть тело и пить кровь. Они сказали, что? Вы знаете, вот сегодня наш Господь прошел бы по церквам в физическом образе, как вот он был, когда в одни плоти был, да, и вот эту бы тему, кто не будет есть тело моего и пить крови моей, сказал бы на собраниях во время хлебопреломления. Что было бы, скажите, пожалуйста? Из числа 70 многие отошли. А тут, знаете, из числа церкви многие бы убежали. Что он сказал? Что мы людоеды, что ли? Чтобы мы ели тело человеческое и пили кровь. Какие странные слова, они не вмещаются. Ну, он сказал, говорит, интересно, говорит, дело в том, что для тех, у кого дьявол имеет часть, оно не вмещается. Бес вообще не признает Бога, пришедшего во плоти, то есть во плоти их с кровью. Он не может это исповедать никак. А если, говорит, вам это трудно исповедать, о, что вы едите тело и пьете кровь, ну, тогда думай каждый, значит, у вас определенная, говорит, проблема. Повреждение по внутренности, по линии пребывания Духа Антихриста. Просто может быть не такая выраженная форма, такая, знаете, чуть-чуть скрытая. Но если бы наш Господь прошел бы по собраниям, где хлебопреломление, и сказал бы эту тему, ой-ой-ой, считанные единицы, похоже, остались бы в собрании, чтобы участвовать в таком хлебопреломлении, которое бы преподавал бы сам Господь. И он бы сказал, примите и едите с ее из тела мое ломимое, а не прообразы и не хлеб. Примите из этой чаши, пейте сия из крови моя нового завета, проливаемое в оставление грехов. Не желающие оставить грехов, прикрывают демонов и так дальше. Потому они говорят, не могут кровь пить. Что было бы? В ступе. А почему такое состояние? Это говорится о интереснейшем вопросе, страшном. Интересном вопросе не интереса, а показывающем события возрастающей степени или переходящего все в более ухудшающуюся форму. Если так сложно понимать глубокие вопросы истины, значит, это первый признак, что мы в глупости были с детства. Так написано в книге Иова. Грехи юности вошли, говорит, в кости его, и с этими грехами юности, в этих костях, его, говорит, и похоронят, или ее похоронят. И поэтому Священное Писание Нового Завета, когда пишет апостол Павел, Евреев 4:12, насколько помню, «Слово Божие, меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов и мозгов». Мозги – это имеет несколько мышлений или пониманий. Мозги – это область мышления, где все мысли собираются. А еще мозги в костях. А грехи входят в кости, до мозга костей. И поэтому, если Священное Писание не сможет проникнуть до мозга костей, то это называется, что это притворство готовности. Представьте ваши тела в жертву живую, святую для разумного служения, не сообразуйтесь с веком сим, не получится у вас. Почему? Курочку в духовку, индюшку поставили, понимаете, туда нашпрыкали. Здесь у нас в Америке, знаете, да, эти такие термостаты внутрь в тушки индюшки, потому что она же большущая. И вот духовку ставят, и глазок смотрит, свет включают. Свет просвещает готовность на Божьем огне в горниле. И она шпрык и выскочила. Раз выскочил этот термостат, он говорит о готовности внутри тушки. И я такую тушку раз вытащил, резанул ее на стол. Ой-ой-ой. А там до костей она не прожарилась. Термостат обманул, а сверху шкурка, знаете, такая зажаренная, запах. Имеющая вид готовности, силы готовности, отрекшаяся. Термостат, готовы на водное крещение, готовы на принятие Святого Духа, готовы принятие Христа, готовы. Готовы ли, как приняли, так и ходим. И потом смотришь и проверяешь, индюшка, курочка, назад в духовку. Почему назад? А потому что не до конца не пропеклась до мозга костей. Что значит до мозга костей? Ну, хозяйки знают, что такое до мозга костей. Когда ты косточку, если разломишь, то там ты увидишь, внутри косточка не красная. Она прожаренная огнем. Бог сказал, слово мое Божие. Он про свое слово сказал. Я, говорит, его поставил превыше всех моих, говорит, имен. Так сказано нашем Господе о его слове в книге Псалмов. И он говорит, слово должно проникнуть до разделения составов и мозгов. Значит, и когда если в мозгах костей у нас грехи, то надо отправиться на начало откуда? Зачастую, согласно Священному Писанию, массовый процент проблемы – это юность. Грехи юности вошли в мозг костей. А вот Слово Божие не хотят, чтобы вошло до мозга костей. И вот такого толки в ступе вместе с зерном. Зерно получится растолочь, а его нет. Спеваем. А где такие? Проверяй, кажи себе. Поэтому это вопросы, на что обращает Бог. Царственное священство. Вот это и есть мерзость запустения. Неподатливость раскрытию Слова Божьего. Неподатливость тому, что Бог возбуждает вот эти травные зародыши к возрастанию. А никак не получается. Он посылает дождь, росу, все необходимое для того, чтобы произошло возбуждение. Не происходит. Вот он стоит уже у двери к Суламите. А она неподъемная. И для того, чтобы Суламиту привести к осознанию, ее нужно что сделать? Оставить. Не-не, так не должно говориться. Но он повернулся и оставил. Давайте будем честными. Суламита, Седом твой остается тебе от меня пустым. Нету, говорит, моего присутствия, я пошел. Суламита, ты понимаешь, что это есть запустение? Ну, теперь оно стало запустением. Да? Ты считаешь, оно стало, и ты не хочешь согласиться с тем, что оно было? Мы сегодня вот это должны, если успеем по времени, это увидеть. Бог это открыл. И посмотреть, что есть запустение. Зачастую эта тема обходилась, обходится и не раскрывалась никогда практически. Но если будем рассматривать, что она сегодня раскрывается, надо понимать, что она раскрывалась всегда от самого начала Эдемского сада и по сегодняшний день. Обязательно где-то Бог ее раскрывал в каких-то уголках земного шара. Ну, так скажем, те церкви, которые так, ну, благословенные. А что остальные неблагословенные? Да, все благословенные, все семь церквей, книги Откровения благословенные, но где-то он стоит и стучит, и никто не отворяет ему. Да, и вот он посреди этих церквей ходит, и служителей церквей в руке своей держит. Да, благословенные. Но я имею в виду другой вопрос. Благословенность восприятия Слова Божьего. Восприятие этой истины для того, чтобы... Потому что мы должны определиться. Если мы не позволяем Христу прийти к нам и вечерить, в определенной степени у нас запустение. Потому что его нету. Если мы не позволили, чтобы он вместе с отцом пришел и устроил обитель, то неустроенность обители ими, двоими, говорит о вопросе определенной степени запустения. Позвольте, дух нечистый вышел, убрано, почищено, но не занято. Это же запустение. Да вроде язык не поворачивается. И видит незанятость, тире запущение, запустение от слова пусто. Если внимательно смотреть, то пустословие – следствие запустения. От пустоты и внутренности пустословие – смехотворство. Дальше – сквернословие. Никогда не думали? А сколько из нас позволяют шуточки отвешивать? Еще и такие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вы знаете, когда смотришь на книгу Иова, там есть два выражения, говорящие относительно проявления улыбки, смеха, ну, эмоциональная такая сторона. Потому что странно, возле золотого тельца их имена изглаживаются из книги жизни. Вы понимаете, грех торжествует, внутренность, душа христианка, так выразимся, по Ветхому Завету даже, в удручении, переживании, но радость, ой, аж на гору слышно туда, золотой телец, они радуются. Так книга Иова два смысла показывает, две стороны. Кто-то из трех друзей говорит, Бог еще наполнит смехом уста твои, за это большинство хватаются. Но написано. А кто говорил эти слова? Подожди внимательно, посмотри. Иов говорит, бывает я улыбнусь, а они не верят. Для меня это звучит так, что это был весьма серьезный человек. Во всех или во многих вопросах жизни. И он серьезно даже относился к вопросу, выявление своих эмоций наружу. Я не могу сказать, что он бы не радовался. Он радовался. Он мог торжествовать, он мог ликовать. Но насчет смеха, он сказал, я такое, говорит, не делал. Интересно то, что Священное Писание ветхозаветных времен книги Соломона пишет, а о смехе я сказал, что это? Глупость. А глупость – это греховодничество, мы с вами разбирали, при том очень серьезнейшего направления. Слава Богу, мы в начале собрания, на этом стихе мы остановимся, сейчас будем молиться, а потом, Бог даст, у нас будет продолжение темы. Жив наш Господь, будем молиться. Владыка Божий, с большой благодарностью пред Твоим лицом, за обилие Твоего благословения, за хлебы и предложения, которые Ты благословил, преломил и передаешь. Мы благодарны Тебе, что Ты предварил приход каждого из нас на это место. И Ты влёк наши внутренности сюда, чтобы мы успокоились под крылами Твоими. Не потому, что мы на собрании, но потому, что мы успокоившиеся под крылами Твоими на протяжении жизни нашей, дней жизни нашей. С утра до вечера, до ночи, ночью и опять до утра. И так постоянно. Боже, мы благодарны за это благословение Твое. Оно действительно обогащает и печали с собой не приносит. Мы благодарны Тебе, потому что опять окно неба открыто, и благословение Твое, что Ты напитаешь, напитываешь и напаиваешь свой сад каждое мгновение. И мы благодарны за этот жребий Твоего благословения, выпавший на долю нашу, что мы сопричислены к стану наследия Твоего, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники. Мы благодарны, что жизни наши не прервались в неготовности. И благодарны Тебе, потому что Ты волнуешь и беспокоишь наши сердца, Ты производишь движение в купальне сердец наших. Ты касаешься словом Твоим, чтобы оно так глубоко проникло до мозга костей. Боже, чтобы наша внутренность, она не была бы каменной, но она была податливой, чтобы это было вместилище для Тебя, Твоего наполнения, Твоего помазания, Твоей славы, чтобы из чрева текли реки воды, потоки живой воды. Мы благодарны Тебе. Твой поток всегда полон воды. И Ты желающий, чтобы такие реки текли из внутренности народа Твоего, касающиеся струн души. И наша душа восторженно допоет и восклицает имени Твоему святому. Боже, да радуются сердца наши и да ликуют, потому что жребий благословения выпал на долю нашу. Много чудного славного совершил Ты в изменении наших сердец. Помоги нам дальше идти путем очищения, освящения. И мы благодарны Тебе за это благословение и собрание, которое определил Ты для нас в сегодняшнем вечере. Да будет имя Твое благословенно. Благослови дальше, чтобы прославилось имя Твое святое. Прими хвалу, будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава нашему Господу! Мы продолжение темы «Царственное священство». Возбуждение чистого смысла, заострение нашего внимания, что мы видим, на что обращаем внимание. И вопрос. Запустение или запущенность? Дело в том, что мы в прошлый раз с вами остановились на Агее. Мы немножко сейчас прочитаем, и сегодня нам нужно более глубже обратить внимание. Тема очень глубокая, очень серьезная. Ну, с чем ее сравнить, вы знаете, дело в том, что процент запущенности, запустения, а запустение всегда является мерзостью. Это повальный процент, катастрофический очень. Про всех мы не можем говорить, потому что не весь земной шар знаем, но сами по себе должны это увидеть. Можем увидеть по нашим ближним, дальним, окружающим и так далее. Это серьезнейшие показатели. И сама сущность заключается в чем, прежде чем мы вот по Агею прочитаем. Вот Иисус говорит: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели». Жить на земле обетованной, в земле обетованной, находиться в храме, в Иерусалиме, при всех богослужениях и видах служений, которые были у народа Израиля, и вдруг оказаться не под крылами Господа. По-другому, это звучит глубже, если рассматривать. Под крылами Господа, это 90-й псалом, живущий под сенью Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Мы любим начало, но там есть одна фраза очень глубокая внутри этого 90-го псалма. «К дому, к жилищу твоему не приблизиться, только издали будешь наблюдать возмездие кому нечестивым». Значит, получается, раз вы, Иисус говорит, не захотели быть под крылами моими, значит, вы вне 90-го псалма. Значит, 90-й псалом не о вас говорящий. Значит, вы не под сенью Всевышнего, не под тенью крыл Всемогущего. Дальше. Значит, к вам приблизились враждующие. Раз приблизились, значит, щит ограждения истина его, и щит является Господь. Значит, вы разрушили ограду, значит, уже идет разрушение внутри. Идет разрушение внутри, значит, это обязательно разрушенные стены Иерусалима, значит, разрушенное святилище, значит, мерзость запустения. Просто у кого какая степень прогрессирования вот этого разложения, разрушения? У кого-то начальное, у кого-то хуже, больше, понимаете, у кого-то к стене подошел, у кого-то стены уже не существует, у кого-то на территорию Иерусалима зашел. У кого-то уже, понимаете, с храмом, там уже разруха идет, понимаете, там уже войска, там жертва прекращается. Мы сегодня должны касаться этих вопросов очень глубоко. Это ж кому в голову могло прийти это понимание, этой истины, что народ Израиля в земле Палестины, и они говорят: мы никогда никому не были рабами. Он говорит: что вы говорите? Делающий грех есть раб греха. По-другому вы не под сенью, не под крылами Всевышнего, Всемогущего, не под его сенью. 90-й псалом не для вас. Значит, у вас разрушение. Раз у вас разрушение, то разрушение будет внутри семьи, внутри вашей внутренности. Разрушение ваших взаимоотношений между супругами, между родителями, детьми, братьями, сестрами в кругу семьи. Дальше приходит до того, что ваши младенцы будут побиты об камень. Обычно брали за ноги и били головой. Вы знаете, о чем здесь говорится? Мысли будут разбивать головы. Головы физически целые, но внутри пробитые. И туда зашло все, что хотите. И если вы посмотрите, какими мыслями страдают подростки, молодежь, то, я не знаю, за голову хвататься, за сердце, или за сердце с головой, или за все, ну, в своем теле хвататься. Это если бы мы знали, что гнездится в подростках и молодежи. Это я говорю о вопросе, когда, понимаете, бывают связные собрания, и Бог касается Духом Святым, и молодежь хочет выйти на покаяние, то потом они, кроме покаяния, еще идут на исповедание. И зачастую они выбирают, к кому подойти на исповедание. Но кто действительно хочет освободиться, то они ищут не врачей, что ты сказал, а врачей. Я поясню, что я сказал. Есть те, которые снимают только вершки. Есть те, которые предлагают задуматься о корешках. И когда измученная молодежь от того, что они постоянно исповедуют только вершки, только плоды, они уже кричат, хотят исповедать внутренность своего до мозга костей. Откуда они понабрались и чего они понабрались? Вы знаете, если сделать звукозапись, только чтобы мы правильно понимали, может, это не хороший такой пример, и чтобы изменить полностью голоса, чтобы невозможно было подделать потом или восстановить назад, не то что подделать. Вот. И дать послушать, чтобы было непонятно, это мужской голос, женский, подростковый, какой возраст. И чтобы мы послушали, что они говорят, и что они открывают, и в чем они терзаются и мучаются, то это бы задать вопрос родителям, чтобы родители задумались об этом положении. Но зачастую родителям, если такое скажешь, они об этом не думают в свой адрес, они об этом думают в адрес подростков. И они тогда с подростков 7 шкур сдирают. И сколько было таких моментов, когда преподаватели, работающие с подростками, с молодежью, из добрых побуждений подходили к родителям и говорили: я хочу что-то сказать, я хочу сказать, что в вашем подростке проявилось вот это, в вашей девице вот это. Вы знаете, родителя сразу это взбеленивает. Как это ты позоришь меня, мою фамилию, меня отца, меня мать и так дальше. И потом дома бывают разборки. По этим разборкам этот подросток понимает, что его продали. Кого? Подростка. Потом этот подросток, он или она, приходит к тому, кому доверил свое сердце, и говорит: я тебе во имя Господа открыл мою внутренность, а ты меня продал, ты меня продала моим родителям. Они сейчас с меня еще делают. Родители, вам было передано не для того, чтобы вы с ваших подростков это делали, а чтобы вы делали это с самого себя. Но это зачастую не делается. Поэтому те, которые работают с молодежью, с подростками, особенно по линии исповедания, покаяния, отречения, они знают эти вопросы. Это вопросы и факты, ну, сказать слово «вопиющие», наверное, даже еще мягко сказано. Вопрос запустения, чтобы мы хорошо понимали. И вот здесь, когда он говорит: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда, когда дом сей в запустении. Ну, когда это через Агея говорилось Зарававелю, и когда было восстановление Иерусалима, храма, ну, тогда это был разрушенный храм. Но Бог говорит о вопросе: все дом ваш оставляется вам пусто, он ничего не разрушенный. Мы коснулись вопроса за то, что, говорит, ты не узнал дня посещения, то будешь в окопах. Дальше, это, говорит, дни запустения приблизились. Это дни отмщения за то, что ты не узнал дня посещения твоего. Я, говорит, хотел собрать, как птица птенцов под крылья, но ты не захотел, не захотела. А теперь, говорит, тебя ждет еще вот это. Тогда, говорит, я следующую ограду уже уберу. Дело в том, что люди христианского, ну, сословия, народа, понимают запустение вот такого порядка. Какого? Запустение тогда, когда Бог полностью ограду снял, и тогда случилось запустение. Какое, как случилось с Иерусалимом? По сегодняшний день Иерусалим в запустении. И потом идут последствия. Но чтобы мы понимали, такая форма запустения – следствие предыдущей формы запустения. «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его, ну, называйте». Вертепом разбойников. Вертеп – это кружок, круг. Это общество, где вращаются люди. О чем ты, Господи? Ты что говоришь? Слушай, посмотри, народ, говорит, в Иерусалим приходит на жертвоприношение, там праздники и все остальные вопросы. Мы сегодня коснемся этого вопроса. Что такое запустение? Это кошмарище. Но чтобы от этого избавиться, надо сначала с этим согласиться. Итак, один вопрос относительно запустения. Пишет Исаия, 24 глава, стих 12 только. Там выше много вопросов описывается. Вот, там осквернили жилище, вот, осквернили преступлениями, законы изменили, уставы, разрушили Вечный Завет. Мы пока мы с этого не рассматриваем. Хотя это начало будущего запустения, у которого будет две формы. Последняя форма – это вот запустение, которое случилось с Израилем, Иерусалимом. Потому что они уже были в форме запустения того, которое не было заметно вроде для человеческого глаза. Читаем только 24 главы Исаии, стих 12. «В городе осталось...» Заметьте форму. Запустение. Слово «осталось» – это инородное тело, которое стало присутствовать и осталось. Это инородное тело. Дело в том, что мы привыкли к телам физического свойства. Но бывают тела жидкие, бывают твердые, а бывают газообразные. Пар – это тело. Газообразное состояние воды. В твердом состоянии вода – это лед. В жидком состоянии – это известная вода. Если ее кипятить, то она превращается в пар. Это газообразное состояние. Это тело. Поэтому слово «тело» не всегда обозначает твердость предмета. Оно обозначает и вид, и форму. Здесь говорится, осталось запустение. Оно как личность. Оно как следствие, как атмосфера, как запах, как состояние погоды. Вот создалось новое погодное условие. Это духовная личность. Это духовное состояние, духовные личности, воздействующее на человека, и во время действия этой духовной личности у человека руки опускаются. Потолки протекают, крыши протекают, стены проваливаются, разрушение дома, здания. Это следствие опущенных рук. Но опущенные руки – это следствие унылого духа, который сушит кости. Унылость духа равняется запустению. Унылость бывает разных видов. Что ты унываешь, душа моя? Что ты печалишься? Унывает во мне душа, говорит псалмопевец. Но есть состояние, когда унылость духа зависит от состояния греха. От состояния нарушения воли Божьей. Оттуда происходит вот это воздействие этого демонического духа, который держит человека в состоянии связанного по рукам и по ногам. Зачастую это состояние в людях называется ленивый. Но лень – это одно. Но ленью часто прикрывается запустелость. Опустившиеся руки. Если руки опустившиеся, вы не заставите их подняться, сердце ни к чему не лежит, человек не в состоянии отремонтировать, поправить, он не знает, с чего начинать. Бывает, правда, не знает, с чего начинать, правда, не знает, как делать. Бывает, боится, там разные-разные вопросы. Но массовое состояние – это связанность. Связанность – это проигранная битва. При проигранной битве отымается оружие, на которое ты надеялся, и тебя связывают. Связанный Самсон, потому что он продал помазание свое. Он источник силы, помазания. Да не в волосах это было, понимаете? Это было отношение к помазанию. Он его проигнорировал. Потому позволил остричь 7 кос, прообразы 7 духов Божьих, посланных во всю вселенную. И отступила от него сила. На сегодняшний день немалое количество христиан говорит, нету силы быть победителем, нету силы победить грех. Позволь, ты так принял Христа, как некогда... Ты и принял, и у тебя не было с того дня силы победить? Нет, вот когда принял, все-таки была сила. А теперь куда ты дел силу? Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Значит, мы не позволяем, чтобы Дух Святой сходил. Значит, мы его игнорируем, ни во что ставим, мы его оскорбляем. Мы делаем так, чтобы сила Его не присутствовала. Все сие преодолеваем силою возлюбившего Его. И вдруг мы говорим, нету силы. Ну, а ты видишь, нет, не вижу, глаза выколотые, на кого ты мелешь? Тому, кому в рабы сделался, и уже не я. Вы знаете, какая плоть сильная, вы знаете, какой язык сильный, вы знаете, какой грех сильный, какой характер. Я Самсон и Самсоника с выколотыми глазами, с обрезанными честью. Честь наследия Божьего, это не волосы для женщины, только не путайте, женщина должна иметь волосы. Но честь наследия Божьего, это помазание присутствия семи духов Божьих. О, куда мы идем? А теперь запустение. И в этом запустении, с выколотыми глазами, не имеющий силы, не могущий победить плоть свою, свой характер, вспыльчивость, обиду, огорчение, Самсоны и Самсонихи, как правильно по-русски выразиться, пашут. На кого? На плоть. И плоть разрушает храм, она из него сдирает сокровища. Нечестивая гадолия царствует. И пред ней присмыкаются, плоти угождают, в плоть сеют. Связанные сеют плоть, связанные трудятся на плоть. Лишенные помазания Божьего. Проигнорировавшие, слушайте, говорит, не драгоценным золотом, серебром, искупленные от суетной жизни. Ну, или вернее, не драгоценным, тленным, а драгоценной кровью Сына Божьего. Не могу, вот вся жизнь человека крутится вокруг его рта, поесть, попить, потом работать, чтобы заработать опять. А что, а как по-другому? Это другой вопрос, как по-другому жить. Будем жить так, что у нас там есть. Сеющий духа, духа пожинает жизнь, а сеющий в плоть, пожинает плоть. Вот куда сея, вот то и пожинаем. В городе осталось запустение, оно вошло туда и пребывает там, и царствует, и повязало по рукам, по ногам, и мысли спутало. Запустение. Запустение – это разорение, это разорить сад. Вот посмотрите на детей, на внуков, на подростков, ну, каждый на своих, а потом себя вспомните в детстве. Вот что-то доброе насадить, нет, надо вытоптать, надо поломать, надо испоганить, вырвать, сломать, испортить, напакостничать, сделать зло и сказать, как здорово, фани. Вот это разрушение демоническое, дьяволу будет выставлено одно из сильнейших обвинений – ты разрушил, ты разорил землю. Если такое повреждение делают наши деточки в наших домах, а мы называем «Шкода, Шкода», шкодливостью занимаются. Это бесенята шкодливостью занимаются. Да, бесенятки играются. Ты что сказал, наши дети бесенята? Да нет, бесенятки через детишек наших играются. А мы это безобразие шкодливостью называем, потому что мы сами крученные. Вот где серьезнейшие вещи сидят. А потом к старости мы начинаем созидать, строить, вот, чтобы хорошо было. Знаете, я смотрю на Адама, что он был изгнан из Эдемского сада, ну, с одной стороны, чтобы он не съел запретного, теперь уже запрещенного другого плода. Как запретного? А дерево жизни, оно раньше было не запрещенное, оно было разрешенное. Но был запрещен запретный плод от дерева познания добра и зла. Но после того, как съел человек от запретного дерева познания добра и зла, то запрещенным становится дерево жизни. Не поможет вкушать дерево жизни, если ты не избавился от смерти в своей внутренности. Зачастую люди не избавляются от смерти греховного состояния в своей внутренности, принимая Иисуса Христа, и хотят дерево жизни от Христа принимать жизнь вечную. Он говорит, слушай, да не поможет вкушать от дерева жизни, если ты не удалишь именем Иисуса Христа смерти своего естества. Ну тогда или нет? 1+2=3. Это же закон, это же формула. Второй вопрос. Значит, первый вопрос, чтобы он не вкусил от дерева жизни и не сделался вечно живущим, но грешником. Но в церквах зачастую, в поместных собраниях, зло такое. Но долго живущим грешником, членом церкви сделался. Как? Ну, от проблем греха человек не избавился, а от дерева жизни хочет вкушать. И очищение не происходит. А когда происходит, то говорит, люди говорят, так что тебе, второй раз перекрещиваться, третий, четвертый, десятый? Да нет. Ну. Надо глубоко осознать и покаяться, что вот такое легкомысленное обещание Богу доброй совести, это есть еще одна определенная сеть. Так написано в Священном Писании. Это величайшее зло, это величайший обман, это афера. Это кошмар. От этого надо избавляться. А другая сторона, вопрос. Знаете, так смотрю на Адама. Ну, Адаму поручено было ухаживать и охранять сад. Но теперь этому Адаму в этом состоянии не позволишь ухаживать за садом и охранять. Он что-нибудь там напакостничает. Где это видно? Да он уже наломал столько деревьев. Как наломал? А с чего они листья взяли с женой? С дерев. Значит, они уже стали заниматься культурным разбоем, который называется собственная святость. Они стали заниматься развалом сада. Что ты сказал? Позвольте, листья, содранные с дерева, они деревья обнажили. Они пролили сок жизни. Бог говорит, я каждое мгновение напояю дерево, а не обломаю, чтобы сок вытекал. Священное Писание говорит, не повреди лозы, когда там сок, не повреди ветви. Знаете, да, такое Священное Писание? Ну, я не знаю, какое время они там, понимаете, драли эти листья. Но если дальше продолжить этот ход рассуждений, знаете, к чему мы приходим? Но эти листья, они сегодня-завтра засохнут, правда, у них? Завянут. Значит, нужно драть следующие. Дело в том, что листья будут засыхать и увядать на них, на их одежде из листьев, быстрее, чем будут вырастать. Понимаем, нет? Значит, скоро дерево за деревом будет ободрано. И потом широколиственные дерева будут все голые. Ободранные дерева без листьев. Знаем, что происходит? Обделите дереву листья и не давайте вырасти новым. Значит, вы его засушите, ему смерть. Никогда не думали? Это что, ботаника? Да, ботаника, как вы хотели. Значит, получается, широколиственными разобрались бы, потом пошли бы на узколиственные и стали бы более изобретательные на моделирование одежды из листьев. В конечном итоге они вожделенную землю Израиля, народ Израиля, сделали пустыней. Какую землю? Вожделенную, красу всех земель. Земля, в которой текло действительно молоко и мед. Даже в одни безобразия окружающих живущих народов, потом которых надо было уничтожать, но это уже детали. Значит, за время пребывания народа Израиля в земле обетованной, они вытоптали эту землю и превратили оазис вселенной в пустыню. Так есть Священное Писание. Значит, если Адама не попросить с Эдемского сада, то Эдемский сад не сегодня, а завтра, ну, немножко попозже бы превратился бы в пустыню. Потому что, ну, там Адам с Евой, ну, потом бы деточки размножались бы, и деточки бы вытворяли, драли бы эти листья там, кору с дерев грызли бы, понимаете? Ломали бы ветки и говорили, хе-хе, здорово, фани. А папа с мамой ходили бы и говорили, это шалости, что ты хочешь? Это детство, это ребячество. Да нет, это бесенячество. Ну тогда или нет? А мы в свое время в этом бесенячестве каялись. Мы ж такие пресвятоши, никогда такими безобразиями в нашем детстве, подростковом возрасте не занимались. Зато сегодня в церквах, в собраниях занимаемся и в своих семьях. Ты о чем? О Божьей правде. Вот это и есть запустение. Запустение внутренности, вот туда выходящее. В городе осталось запустение, связанные к доброму делу. Апостол Павел этим коринфянам пишет, говорит, вот на доброе, говорит, вы такие, ну, тугодумы, на зло вы совершеннолетние, а на добро вы такие младенцы, да с вами не договоришься. На зло изобретательные, пишет он к римлянам. Это говорится о вопросе, а вот знаете, вот ум не может приложить, как добро сделать. Не получается. Вот кому-то напакостничать, зла разнести в церкви, знаете, перст о перст не успел ударить, уже все сделал или натворила. Но как пойти покаяться и созидать эти вопросы и устроить? Не знаю, как же делать. Вот такое тупоумие, тугодумие. Никогда не замечали? У нас такого никогда не было, нет? А когда последний раз проявлялось? А мы за это когда-нибудь каялись в нашей жизни? Знаете, с практики работы с народом Божьим, я почти никогда не помню такого момента, чтобы в таких вопросах люди приходили, каялись, исповедовались и отрекались. Не помню такого. Может, где-то один-два случая, понимаете? И то так вскользь. Потому что если бы это было такое, знаете, громоносное такое покаяние, так образно скажем, в положительном смысле слова, то, наверное, бы это для меня было бы памятной датой, я бы все время говорил об этом. Вы знаете, я был свидетель. Не потому что я. Нечего вспомнить. А жизнь прошла. А сколько народа приходило на покаяние и исповедание? Эти вопросы, они обходили стороной. Они не говорились. А в детях это кишит. Знаете, что такое кишит? Это не один или два, а так вот не поймешь, где начало, где конец, и одно с другим, и один с другим, и второй с третьим, и так вот все семьи почти в таком состоянии. Ты что сказал? Я скажу, что я сказал. Я в Америке 20 лет. Как какое маломальски большое собрание не попадешь, которые арендовали помещение у местных американских собраний, там обычно были проблемы. Парадокс. Американские дети, знаете, злом и разламыванием имущества в своих собраниях не занимались. Вандализм называется, не занимались. Но почему-то писятнические деточки занимались вандализмом. Там ломают, здесь ломают, а там сломали, здесь сломали. На братском совете решается вопрос. Братья и сестры, вы знаете, мы уже сколько раз имели выговор от хозяев церкви, где мы арендуем помещение. Они показывали, что наши славянские дети ломают вот то, пятое, десятое. Знаете, что нам нужно? Давайте мы сделаем так, мы купим себе самостоятельную церковь, чтобы никто бы нам пальцем не указывал на вандализм и на поломанное, чтобы нас не выгнали с аренды помещения. Вы знаете, сколько так собраний церквей купило здания и стали собираться самостоятельно? Но если мы сидим на скамейках и не знаем, это не значит, что этого нет. А мне приходилось с этим сталкиваться сплошь и рядом. И потом неприятности, были такие вопросы, что это просто ужас. У меня вопрос возникает, на который Бог обратил внимание. Бог говорит, скажи, а как ты понимаешь, а почему такая бесовщина, вандализм, дух вандализма сопровождал писятнические христианские церкви по сегодняшний день? Ну, теперь ваша очередь, слышащих этот вопрос. Задайте себе этот вопрос, дайте ответ. Почему? Вроде папы и мамы, мы твердили, наши родители, працы наши твердители, твердили, так написано в послании к Коринфянам, если одна сторона верующая, вторая освящается, дети святые. А как это святые дети вандализмом занимаются? А что такое освящается? А в открытую не грешит, а втихаря из-под тишка делает. Осветился. А вторая половина осветилась. Вот раньше явное зло, но теперь не видно. Раньше кипело, а теперь притихло. Священное Писание говорит, если раньше огонь горел, а теперь пригашенный, значит там закваска подходит, скоро ахнет. Но пекарь замешивает, а потом выключает печь и дает, чтобы закваску не убить огнем. И вот оно работает, работает, а потом выходит. И вот он, знаете, ночью спит пекарь, а утром печь как распаленная. Но я ни в одной церкви не видел момента, а я по многим прошел в Америке. Ни в одной не слышал, чтобы вопросы вандализма славянских деточек христианских церквей поставили бы на вопрос папы, мамы, что в наших семьях творится, почему мы никак не можем освятиться, и наши половины не освещаются или не хотят, и ну что дальше делать с этими детьми? Ведь покупка собственного помещения и ремонт в собственном помещении – это величайшая духовная афера. Это прикрытие величайшего зла, сокрытого в детях. А потом эти вандалики, которые вандализмами занимаются, они будут ревновать на ревнительских молитвах о принятии Духа Святого. Но Бог же крестит их Духом Святым. Да, я понимаю. Я понимаю. Но потом этот детский вандализм и подростковый переходит в духовный вандализм, вредительство в церкви. Брат Сергей, а я специально делал, чтобы ему было тяжело. Вот ей, чтобы было тяжело, и чтобы им было трудно в церкви. Духовный вандализм. Назло взять и что-то сделать, подножку духовную поставить. Духовный вандализм. Клевету разнести, поношение разнести. Духовный вандализм. Подставить уши под лакомство наушника. Духовный вандализм. Потому что ты участвуешь, даешь поддержку. Осуждать другого и вытаскивать его глаза без его сучков, а свои бревна не трогать. Духовный вандализм. Куда ни повернись, духовный вандализм. Связанность на то, чтобы работать со своей внутренностью, и распущенность, развязанность, разнузданность, чтобы пасти других. За то, что я не стерегла виноградника моего, своего, доверили мне, ну и паси, козлят. Че-че-че, такие рогатые будут, то запрыгнут туда, то сюда, козлята. Знаем, да, козлята? Бодаются, грызут все. Если дерево не окутаешь колючей проволокой, они сгрызут его. Засохнет. Какие-нибудь предметы туда залезут на крышу, там проломят ее. Паси, козлят, паси. Только козлята свой норов, свой нрав не меняют от того, что ты их будешь хорошо пасти. А они козлята, потому что своего виноградника не стерег. Не стерегущие своего виноградника, не рассматривавшие своей внутренности, они воспитывают вот таких вандалистов. Мало того, если еще занимаются сами духовным вандализмом и занимались физическим в свое время, никогда не покаялись, то это еще, знаете, это плантация, откуда будет, знаете, какое похождение? Ужас! Как быть, скажите, пожалуйста? В городе осталось запустение, в семье осталось запустение, во внутренности осталось запустение, у домочадцев осталось запустение, домашнее собрание как семья, рассадник этого запустения, и потом это запустение как гнилая картошка, которая приходит, слушай, оказывается, не какая-то семья гнилая картошка, а почти в каждой семье гнилая картошка сидит. Почти в каждой внутренности гнилая картошка сидит. Мы уже не о детях, а о взрослых говорим. Ты о чем? У нас стрелки далеко убежали. Мы сейчас немножко коснемся. У нас будет категорическое продолжение. Я не знаю, сколько раз у нас будет. Не сколько раз, сколько частей этого вопроса. Это большущая глубина. В городе осталось запустение. И ворота развалились. Проходной двор. В воротах обычно были советы. Судопроизводство. Там решался вопрос, как что делать, понимаете? Там уничтожалось нечестие, связывалось безобразие, беззаконие, там воздавалось по закону, там челюсти нечестивым выворачивались вместе с зубами, выламывались. Ну, так образно говоря, чтобы понимали. Так говорит в свое время Иов. Я, говорит, вот так вырывал добычу из челюстей беззаконных. Я, говорит, за сироту, за обиженных. Там суд, там правда. Дело в том, что, понимаете, через врата. Но если бы в воротах молодежь была там, надурить можно было бы кого хочешь. Но там старцы, знающие, опытные, мудрые, там воины стоящие. Предверники теперь уже кому открывали ворота? Ворота – это все органы чувств на сегодняшний день. Мы предверники, наша внутренность. Кому, для чего мы открываем эти ворота? Какой там суд, какая там правда? Какое противостояние? Врата ада не одолеют. Врата ада не одолеют церковь или не одолеют врата ада, не одолеют врат церкви. А тут врата церкви развалились. Там со светильниками в вечернее время, кто там пришел, сейчас будут на ночь закрываться ворота. Когда темнота, на ночь ворота закрывать. Их там уже нету, проходной двор. Вот это запустение связанности во вратах. Те, которые должны отвечать за то, кого запускают, глаза выколотые, уши глухие, волка за овцу принимают, чувствований Христовых нету, благоухания Христового познания не нюхают, сами не издают, зато, знаете, разложение всевозможные для них ароматы, грехами народа начинают насыщаться, развал. Чтобы мы понимали, чтобы произошел развал, Мы сейчас еще одно место Писания прочитаем, чтобы определенная увязка была, но дальше мы, наверное, не сможем очень много времени. Читаем у Даниила. Здесь открывается конкретный ответ относительно того, что такое есть мерзость запустения. Даниила, читаем 11 главы, стих 31 только, иначе внимание сильно будет распыляться. Даниила 11:31. «И поставлено будет им, ну, правителем, нечестивый правитель придет, и, ну, царь такой, знаете, что он сделает?» Ну, 30 стих. «Ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет». Значит, пойдет у него подъем. Мы не разбираем, кому, к чему это, к негодному государю. Это большие прообразы здесь. И времена мы не разбираем. Мы берем как формулу здесь. «И озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение». Вот намерение будет, и он пойдет в его исполнение. Будет исполнять. «И опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета». Отступничество мы с вами разбирали, когда придет отступление. Отступление в христианстве – это серьезные вещи. Это не значит, что люди ушли из собрания, из церкви и занимаются беспределами у свиного корыта. Ну-ну-ну-ну. Это сидящие на скамейках, находящиеся в собрании. «И поставлено будет им, вот этим вот главой этого войска и так дальше, царя или царем, и поставлено будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества». Значит, чтобы войти в святилище, это надо войти в храм. Чтобы подойти к храму или войти в храм, надо от стен Иерусалима через стену или ворота подойти к святилищу или к храму, так скажем. Чтобы разрушить ограду и стену и ворота, то нужно издалека приблизиться. Он говорит, не приблизиться к городу, чтобы бросить что-то в город. Приблизиться к городу потому, что... Вот когда были, говорит, принесите ваших богов, ваших идолов. Иаков сказал, помните? С Исавом он уже встретился, до этого с ангелом боролся, Дину изнасиловали. Дальше он, его дети там занимаются беспределом, убивают людей, оставляют женщин и детей. Значит, те разгласят эту тайну. Если ты хочешь, чтобы тайны не было разглашено, надо еще и женщин и детей было убивать. Они сохранили женщин и детей. Это еще одно ужас будет. А чтобы поднять руку на женщин и детей, надо большое озлобление иметь или большое основание. Сегодня это не разбираем. Идем дальше. Как только ему было сказано Богом, Иакову, пойди на то место, где голова на камне, поставь жертвенник. Ты же говорил, Бог будет твоим Богом. Ну да, это должно же исполниться. Ты же возвращаешься, теперь все у тебя в достатке. Уже 20 лет. Ну, давай. Он говорит, как я туда пойду? У вас идолы боги, раз, и у вас одежды месопотамские, два. А они приносят еще и серьги, три. И вот когда эти три направления были отданы ему полностью, все, и он закапывает под дубом, то страх нападает на окружающие народы. И народы не преследовали. А народы не преследовали, значит, они, раз не преследовали, и напал страх, они будут уходить. То есть они не будут приближаться, они будут отдаляться от тебя. К городу не приблизиться. Значит, здесь смотри, что получается. А теперь к городу стали приближаться. Значит, внутри города вошли идолы, боги. Вошли месопотамские одежды. Разного направления решаются вопросы. И пошли украшения. Это касается и украшения, и одежд физического состояния. Это касается одежд и украшений внутренней души человека. Просто мы сейчас не успеем всех этих вопросов коснуться. Поскольку демонические силы видят, что жители Иерусалима, сегодня я, ты, мы, вы, они, в нас появились идолы, Бог говорит, через идолов своих ты сделался для меня чужим, чужим, царственное священство становится чужим, значит, для демонов становится своим. То демоны говорят и возбуждают тех окружающих, и говорят, вы можете теперь приближаться к Иерусалиму, потому что страха больше нету от Иерусалима. От Израиля нету страха. Идолы стали возвращаться, одежды и украшения стали возвращаться. Теперь, говорит, будем разрушать ограду. Так они, говорит, еще и сами ограду развалили. Тора говорит, что ограду того ужалит змей. И вот теперь туда входит он, и вот теперь уже внутри там уже разрушенный город, ограда, ворота сожжены, развалились, мы сами прочитали. Теперь он уже во святилище заходит, и что он делает? И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения. Это называется 1 плюс 2 равняется 3. Значит, при разрушенности вот этого всего, присутствие войска вот там, где святое святых, прекращение плюс прекращение жертвы ежедневной равняется поставление мерзости запустения. Значит, он сказал? Иаков 4.1. Откуда у вас вражды и распри? И между вами, и внутри вас. Иаков 4.1. Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? А дальше там описывается, каждый можете прочитать. Вот это войско, которое стоит внутри. Эти вожделения кишат, кипят, бунтуют. Одно перед другим хочет вылезти. Где-то гордыня, где-то похоть, где-то тщеславие. Ну, месиво. Дальше. Прекращается ежедневная жертва. Милосердием Божьим умоляю вас, братья, представьте тела в жертву живую, святую для разумного служения. Жертва общительности. Жертва попечения, заботы друг о друге. Жертва прославления имени Господнего, плод уст прославляющих имя Господне. Вот компоновка всех этих жертв стала отсутствовать. Но зато бушуют страсти, похоти и вожделения. Это называется мерзость. Запустение. По Новому Завету называется прелюбодеи, прелюбодейцы. Вражда с Богом, дружба с миром. Или дружба с миром, вражда с Богом. Если у нас хоть где-то дружба с миром и вражда с Богом, то мы находимся в этом состоянии по Даниилу. Поставлена будет им часть войска. И вот мы воюем, бушуем, буяним. Как только глубокая тема наша, буянство выходит наружу, мы кипим. А ты согласен с этой проповедью? Нет, а я тоже не согласна. И начинается вот такое. Или прям с места вскакиваем. Ну, а если уже удар прямолинейный, тогда нас кидает на пол, и вот там дергаемся, и пена идет. Нет, здесь не идет. Но дома зато идет, или в кабинетах психотерапевтов, и нам там иллениума выдают, чтобы не дергало сильно. И прочих нервоуспокаивающих лекарств дают. Или возмущаемся и приходим в другое собрание, где так не дергает. А где Слово Божие так сильно не касается, они глубоко доходят до разделения суставов и мозгов, да, мозга костей. И что? По Новому Завету это называется мерзость запустения, но оно-то не таким словом. Оказывается, при такой мерзости запустения ничего удивительного, что будет дальше мерзость запустения в семье, в доме. А потом народ придет. И потом надо заглушить это эмоциональным подъемом. При мерзости запустения работает похоть плоти. Дальше. Похоть очей, гордость житейская. Дальше работают, знаете, различные виды направления этих похотей. И получается, кто в какой одежде приходит, и кто какими ароматами пахнет, и кто как исполняет, как поет, и что рекламирует, и как выходит на сцену, показывает свои тела. Думай дальше. И поют, и рассказывают так, что аж будоражит зал, и зал кричит: «Благодарим, что вы пробудили наши похоти». Если бы там глубокое слово было Божье. Правда, на это тоже говорят «благодарим» для того, чтобы, понимаете, подлить масло, чтобы человек принял к себе эту славу, не сказал бы, а здравомыслящий скажет: «Вся слава Господу». А если бы глубоко, как Бог мог бы передать, через желающих передать глубоко, там бы народ, знаете, молча бы сидел или крикнул бы «Аллилуйя» и падал бы на колени, и плакал бы, и каялся. И не было бы сухих молитв. А так, накачка эмоций. О, куда мы с вами выходим? Но у нас там далеко убежали стрелки. У нас будет продолжение. На месячном задуматься. Как у нас с запустением обстоят дела? Но это не мерзость, что ты говоришь. Да мы читаем, да мы молимся, да мы вот на собрание даже ходим. Посмотри каждый внимательно. Помоги нам, Боже, глубоко увидеть и задуматься. Слава Богу, что жизни наши не прервались в неготовности, что мы в Его саду, цветники и виноградники. Что можем слышать Его такое глубокое слово, где Он показывает, когда обратите внимание, с этого начала связанность потом идет. И зачастую человек, если хочет пойти на очищение, освящение, знаете, вот так поднимается, никак не может сосредоточиться, никак не может сосредоточить свои мысли, чтобы что-то найти. Что-то мешает. А, бесы увидели, что человек пошел на подъем. Бесы увидели, что человек пошел в правильном направлении. Они отвлекают его, сразу отвлекают какие-то нужды, какие-то необходимости, чтобы отвлекся человек и потерял мысль. А потом он говорит, слушай, ну вчера такая была мысль, точно шел по линии, ну представляешь, там вот нужно было, там другое, пятое, десятое. Как же теперь на эту тропиночку этой мысли опять вернуться, чтобы дальше эту линию мысли увидеть и докопаться? Никто в таком не имел поражения, нет? Что-то новое говорю. А Бог открыл, что это немалое количество людей, народа Божьего, имеют такое поражение, они могут. Вот так вот мы шли, потом раз их что-то увело, унесло в сторону. Унесло, увело, там два вопроса. С одной стороны пошли правильно, а с другой стороны закопанное. А там следующая сторона будет показывать заинтересованность духовных сил, чтобы мы не раскрылись, чтобы мы спрятали. Вопиять надо об этом вопросе. А теперь у нас молитва, жив наш Господь. Слава нашему Богу. Молимся. Аминь.